Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Сегодня мы отмечаем 60-летие полета в космос Юрия Гагарина разговором о наследии и наследниках советской космической программы. От Юрия Гагарина к Илону Маску. Неизвестный в Америке Гагарин. Как СССР удалось обогнать США по дороге в космос? Почему люди за 60 лет не улетели далеко от Земли? Вернет ли Россия былую космическую славу? Илон Маск как символ современной космонавтики? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Джоном Локстоном, заслуженным профессором университета имени Джорджа Вашингтона, автором нескольких книг об исследовании космоса, и Анатолием Заком, руководителем сайта Russian Space Web. В течение 60-летий после полета Гагарина праздник «День космонавтики» не привился на американской почве. У американцев, за исключением людей посвященных и интересующихся космосом, свои космические герои и своя богатая космическая история. О России в космосе вспоминают лишь в связи с нередкими драматичными перипетиями полета Международной космической станции. Но, как объясняет Джон Локстон, именно Гагарин заставил США бросить силы и средства на развитие мощной программы исследования космоса и подготовку полета на Луну.
Это достижение Советского Союза было встречено с величайшим восхищением, волнением во всем мире. Даже Папа Римский назвал полет Гагарина всеобщим благом. Сейчас, 60 лет спустя, трудно даже представить, чего мы не знали до полета Гагарина. Мы не знали, способен ли человек выжить во время полета в космос и возвращения на Землю. Я бы сказал, что главным достижением был сам факт возвращения Гагарина после облета Земли в добром здравии. В американском руководстве это известие вызвало шок. Советский Союз обошел нас, запустив первый искусственный спутник Земли. Советский космический аппарат первым совершил посадку на Луне. Теперь советский космонавт совершил первый полет в космос. Наш молодой президент Джон Кеннеди провозгласил, что такое положение неприемлемо, и поставил задачу отправки человека на Луну. Любопытно, что США и СССР начали подготовку к пилотируемым полетам приблизительно в одно и то же время. Но Советский Союз опередил нас благодаря наличию межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной для доставки тяжелой ядерной боеголовки. У нас в 50-е годы не было ракеты, способной вывести на орбиту достаточно тяжелый космический корабль, и мы особо не спешили. Но полет Гагарина изменил расчеты. Иными словами, есть прямая связь между полетом Гагарина и решением Кеннеди дать начало программе, которая завершится полетом американцев на Луну.
Как бы вы оценили достижения в области пилотируемых полетов за последние 60 лет? Ведь по большому счету мы не вышли за пределы орбиты Земли, хотя в ту пору громко мечтали о межпланетных полетах.
Прежде всего, не забудем, что 12 американских астронавтов побывали на Луне между 69-м и 72-м годом, и Советский Союз был близок к успеху, хотя ему не удалось довести до рабочего состояния сверхтяжелую ракету «Н-1». В течение по меньшей мере 21 года на орбите постоянно находятся люди на Международной космической станции. По сути, мы организовали космическое поселение с целью выяснить возможность проживания людей в космосе. Сейчас и США, и Россия, я думаю, всерьез намерены отправить людей за пределы земной орбиты. И, конечно, нельзя забывать об использовании космического пространства с применением автоматических космических аппаратов. Речь идет о системах связи, навигации, и разведки. Все это практически результаты исследования и использования космоса. В том же, что касается пилотируемых полетов, то они прежде всего воздействуют на наше воображение, они нас вдохновляют. Возможность испытать что-то новое, расширить опыт человечества, побывав за пределами земной атмосферы, составляет главную ценность полетов людей в космос.
Как вы думаете, что все-таки впереди для пилотируемых полетов?
Я думаю, что США и партнеры отправят людей на Луну в ближайшие десятилетия, к 2030 году, не исключено раньше. Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции. Не исключено, что к 2040 году земляне долетят до Марса. Вряд ли мы попытаемся обосноваться на Марсе, но поскольку у нас уже есть технические возможности совершить такой полет, и это произойдет.
В последнее время в США немало пишут об испытаниях российского и китайского противоспутникового оружия. Вы говорите о совместных исследованиях использования космоса, но ведь существует и другой аспект этой истории – милитаризация космоса. Насколько, с вашей точки зрения, тревожен этот феномен?
Космос был милитаризирован еще до полета Гагарина. Военные пытались использовать космос в своих целях с момента запуска первого спутника. Тревогу вызывает тенденция размещения оружия в космосе с целью уничтожения других объектов в космосе. США, Россия, Китай — все они создают системы вооружений, предназначенные для использования в космосе. До сих пор космос был свободен от вооруженных конфликтов. Очень хочется надеяться, что мы сумеем избежать их и в будущем, хотя, я думаю, было бы наивным рассчитывать на то, что в космосе никогда не будет военных конфликтов.
Говорил Джон Локстон. Анатолий Зак, перед нашим разговором я посмотрел публикации в американской прессе и не нашел практически ни одного упоминания важной исторической даты – 60-летия первого полета человека в космос. Кстати, мне вспомнилось, что многие американцы не знают, кто такой Гагарин.
Да, абсолютно верно. Ну, справедливости ради, надо сказать, что, в общем-то, многие люди не знают и американских астронавтов. Я помню, что когда я делал первый доклад о космонавтике в Сиракузском университете, где я учился, в штате Нью-Йорк, это в верхнем штате Нью-Йорк, на вопрос нашего профессора, кто был первым человеком на Луне, несколько наших моих сокурсников сказали, что это был Том Хэнкс. Как раз это было время, когда вышел фильм «Аполлон-13». Даже Нила Армстронга не могли назвать многие из студентов моего поколения, во всяком случае. Гагарина и подавно никто не знает, поскольку, опять же, это совсем другая страна. В общем-то, это была часть холодной войны, часть пропагандистской кампании, часть соревнований. Поэтому, собственно говоря, зачем вспоминать о победах противников?
США тогда отстали от СССР всего на несколько месяцев. Казалось бы, чего переживать?
Быть первым – это крайне важно. Например, знаменитая речь Кеннеди, которая прозвучала буквально несколько недель после полета Гагарина, и которая призвала американское общество сосредоточить все свои усилия на высадке на Луну, оно было, конечно, спровоцировано полетом Гагарина на корабле «Восток». Это событие подстегнуло начало программы «Аполлон» и, соответственно, высадку человека на Луну, американских астронавтов на Луну в 1969 году.
А как случилось, что СССР опередил США в космосе?
Безусловно, это объясняется прежде всего, конечно, военными причинами, военной стратегией. Советский Союз с самого начала, с момента окончания Второй мировой войны, сделал ставку на ракетную технику просто потому, что советская авиация того времени не могла быть надежным средством доставки атомной бомбы на американский континент. Несмотря на огромный технический потенциал, ракетная программа в США отставала от того, что происходило в это время в Советском Союзе, от развития ракетной техники в Советском Союзе. И вот этот военный элемент, он позволил Сергею Королеву, который возглавлял ракетную программу, фигурально выражаясь, продать советским военным по существу космический носитель. В общем-то, вот эта ракета, которая вывела и первый спутник, и потом Гагарина, она была очень плохим оружием, но очень хорошим космическим носителем. Только потом, уже после запуска спутника, советскому руководству стало очевидно, насколько это огромное пропагандистское преимущество.
Можно сказать, что дали эти 60 лет пилотируемых полетов? Ведь далеко от Земли мы не улетели.
Невозможно говорить о пилотируемых космических полетах в отрыве от остальной космической программы. Очень часто, да, пытаются как бы разорвать эти два аспекта, хотя они, в общем-то, неразрывны. Опять же, не забываем, что все началось, в общем-то, не с пилотируемых полетов, а с ракетной техники, с военной, с боевых баллистических ракет. К моменту, когда начались пилотируемые полеты, эта возможность пилотируемых полетов, техническая возможность, была уже построена благодаря огромному военному потенциалу и военным факторам, которые происходили вне зависимости от пилотируемых полетов. Пилотируемые полеты – это были, так как вот в Америке говорят, уже грейви, это, так сказать, уже крем поверх этого торта. Соответственно, сейчас есть огромная интерес, например, различных коммерческих интересов, которые, опять же, приходят на сцену. в том числе космический туризм, мультимедийные различные проекты, вот как, например, сейчас пытаются снимать кино в космосе.
Но надежда на создание новых материалов в медицинских препаратах в условиях невесомости не оправдались. Насколько я понимаю, не было достигнуто ничего значительного в этой области, или я ошибаюсь?
Вот эти попытки производства материалов, промышленного производства, они шли с очень переменным успехом. Первая волна вот этой попыток коммерциализации пилотируемых полетов, она была, в общем-то, неудачная по ряду причин. Не было достигнуто, скажем так, на массовом промышленном уровне. Скажем, мы не имеем электронных компонентов или сверхточных линз, или каких-то биопрепаратов и фармацевтических веществ, которые нам обещали, скажем, в конце 70-х, начале 80-х годов, что они будут производиться в массовом количестве в космосе, возвращаться на Землю и, соответственно, питать нашу экономику. Это не произошло, хотя попытки осуществить, экспериментировать с этим были. И, соответственно, было много голосов в тот момент, когда первая эта волна потерпела, скажем так, поражение или не достигла тех целей, что вот это мы доказали ненужность всей этой программы, и, соответственно, давайте это дело все свернем. Безусловно, эти попытки, опять же, обогатили и инженерную, и другие области науки и техники.
Глава Роскосмоса любит говорить о колонизации или освоении Луны, и даже о полетах на Марс.
Скажем так, на данный момент у России просто нет технических средств и технических возможностей для постройки, скажем, вот колоний. В тех рамках, как выражается глава Роскосмоса, то, безусловно, для этого нет технической возможности. Но при этом освоение, скажем, высадка российских космонавтов на Луне является официальной целью российской пилотируемой программы. А если экономические возможности России и технические возможности России позволят ей этим заниматься, безусловно, Россия будет этим заниматься. Так же, как и будет этим заниматься Соединенные Штаты, Китай и другие большие страны.
Ну, в 70-х годах людей советских уверяли, что незачем посылать людей на Луну, коли есть луноходы.
Можно сказать, что современная Россия, она жертва этой своей собственной пропаганды, потому что после того, как советские космонавты не сумели высадиться на Луну, была вот эта, толкали вот этот лозунг этот, что луноход сделал все лучше, чем человек. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, что какими бы совершенными не были наши луноходы, вот, естественно, высадка человека открывает новые возможности по сравнению с робототехническими системами. Хотя, опять же, вопрос остается открытым. Где необходим человек и где необходимы робототехнические системы? Но я совершенно убежден, что с совершенствованием космической техники человек, конечно, полетит на Луну. Он будет там и геолого-разведчиком, он будет там и исследователем на уровне чисто фундаментальном научном уровне. И на промышленном уровне тоже, потому что, конечно, опять же, человеку важно будет иметь возможность жить за пределами Земли. Вопрос существует, например, на техническом уровне, что это будет? Или это будет освоение Луны очень активное, или же, может быть, например, это будет так называемое эфирное поселение, то, что вот мы видим в фильмах. Это будут такие станции искусственно построенные, которые, так сказать, защищены от радиации, имеют предсказуемую орбиту, а не какие-то вот естественные тела, типа Луны и Марса, где уже нужно решать целый ряд проблем, связанных с радиацией, с пылью, очень острыми камнями на поверхности, естественными препятствиями, которые, может быть, легче будет решить просто в открытом космосе, построив многомодульную базу, как мы, например, сейчас имеем Международную космическую станцию. Соответственно, я не сомневаюсь в том, что высадки на Луну будут осуществляться, высадки на Марс, скорее всего, будут осуществляться. Но где человек построит реальную такую долговременную базу своего пребывания, будет ли это Луна, Марс или просто эфирное такое искусственно построенное поселение, это остается вопросом на данный момент.
Говорит Анатолий Зак, прервемся на короткую рекламу.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Castbox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. От Юрия Гагарина к Илону Маску. Неизвестный в Америке Гагарин. Как СССР удалось обогнать США по дороге в космос. Мои собеседники Джон Локстон и Анатолий Зак. Российская космическая программа через 60 лет после полета Гагарина. Если судить по прессе, в том числе и российской, о ней мало чего можно сказать хорошего.
Вспоминая те заголовки, которые были в западной прессе, вот скажем, в 90-е годы, да, когда говорили, что Россия потеряет свою космическую программу, в общем, к этому были основания. И несмотря на это, в невероятно сложных условиях, в 90-е годы тогдашнее руководство Роскосмоса сумело построить коммерческий сектор космический. Прежде всего, они захватили коммерческий рынок. Второе, они сумели наладить очень прочное, длящееся до сих пор сотрудничество в области пилотируемых полетов. Соответственно, они спасли российскую пилотируемую программу, потому что, давайте признаем, без американской помощи на тот момент, без сотрудничества с Соединенными Штатами, конечно бы Россия бы не имела пилотируемых полетов в 90-е годы. А как только вы прекращаете это один раз, потом возобновить крайне сложно. Соответственно, это было сделано тоже. Более того, опять же, руководство того времени сумело внедрить ракетную космическую технику, интегрировать ее в западную экономическую систему. Например, вот эти знаменитые двигатели РД-180, которые использовались на ракетах «Атлас» и, собственно, используются до сих пор. Это, опять же, было сделано в крайне сложное время, и это было сделано благодаря усилиям вот того руководства Роскосмоса в 90-е годы. Мы видим сейчас, в последние годы, что многие из этих достижений были потеряны, к сожалению. И они продолжают, так сказать, в общем-то, весьма бесцеремонно транжирить эти достижения и сейчас. И это, конечно, вызывает большую тревогу. Хотя надо отдать должное и этому руководству. Определенных успехов они, например, добились хотя бы с той точки зрения, что 2 года мы не имеем аварийных запусков. Потому что, конечно, количество аварий, которые были в первой половине 2010-х годов, они привели к тому, что уверенность и надежность в ракетных технологиях России, конечно, пошатнулась очень сильно.
И у России, судя по всему, появился в последние 10-15 лет неожиданный и мощнейший соперник. Это Илон Маск и его компания SpaceX. Это продукт, если можно так сказать, приватизации американской космической программы, в результате чего НАСА самоустранилась от процесса создания космических кораблей для орбитальных полетов.
Илон Маск успешно вытеснил Россию с коммерческого рынка запусков во многом. У России остается небольшой сектор, который сейчас Россия пытается развивать. Это вот этих небольших аппаратов, которые запускаются на ракетах «Союз». Но наиболее дорогостоящие, наиболее такие прибыльные аспекты рынка Россия потеряла в основном благодаря, в общем-то, ну, плохой организации дел внутри России, но и деятельности Илона Маска.
Что она конкретно потеряла?
Она потеряла рынок коммерческих пусков на геостационарную орбиту и больших аппаратов на средние и низкие орбиты. Большинство современных спутников связи, а спутниковая связь – это многомиллионный, если не многомиллиардный бизнес – соответственно, все эти спутники должны находиться на такой орбите, где период обращения орбиты совпадает с периодом обращения Земли. То есть, как бы для земного наблюдателя этот спутник висит, вы можете навести на него свою антенну, и, соответственно, таким образом осуществляется телевидение, спутниковое телевидение, спутниковое радио. Соответственно, эти аппараты размещаются на геостационарной орбите, которая требует достаточно мощных ракетоносителей, потому что она находится 36 тысяч километров от Земли. И эту нишу в 90-е годы, золотоносную, можно сказать, нишу, завоевал Советский Союз, постсоветская Россия путем огромных усилий. И эту нишу постсоветская Россия потеряла. В первую очередь, благодаря высокой аварийности своих ракет. Но Илон Маск и компания SpaceX были в нужное время в нужном месте, и они захватили по существу этот рынок. Илон Маск, благодаря огромным прибылям от коммерческих и федеральных заказов, имеет сейчас огромные возможности по развитию своей и ракетной техники, и космической техники. Он сейчас строит свое, как вы знаете, вот это Starlink, интернетное созвездие такое спутников огромное, которое обещает, во всяком случае, есть связанная надежда, что она революционизирует раздачу интернета по всему миру.
А глава Роскосмоса и президент России пообещали 2 года назад создать российское созвездие спутников с той же самой целью к 2028 году. Насколько я понимаю, этот российский проект не столь успешен?
Он не столь успешен в связи с тем, что он проект. Он находится в самой зачаточной, начальной стадии разработки и, соответственно, отстает от Starlink и ему конкурирующих западных систем на годы и годы. И наверстать ее, конечно, будет крайне сложно.
Чисто в технологическом смысле. Маск с его возвращаемыми ракетами далеко обошел Россию?
Да, но даже по датам, если мы посмотрим, что Илон Маск уже несколько лет эксплуатирует возвращаемые ракеты, в России эти ракеты пока что нарисованы на бумаге, фигурально выражаясь, на чертежной доске, и, соответственно, пройдет еще много лет до того, как эти ракеты реально появятся. Причем, опять же, опыт развития ракетных технологий в России показывает, что даже небольшое усовершенствование существующей ракетоносителя занимает в условиях России многие годы. Илон Маск добился того, что благодаря комбинации федеральных контрактов и коммерческих контрактов он летает очень много и очень часто. И благодаря этому, тому, что раньше Россия имела с ракетой «Протон», он сейчас выигрывает эту гонку, безусловно.
Хорошо, Маск обогнал Россию, и, скорее всего, его компания лишит Россию доходов от доставки людей на Международную космическую станцию. Но ведь в космосе в последние десятилетия заявляет о себе и Китай. Китайцы могут стать конкурентами России?
Смотря в каких аспектах космической деятельности. Но мы можем сейчас уже констатировать, что Китай догнал и перегнал Россию во многих аспектах космической деятельности. Мы видим, например, что Россия до сих пор продолжает мучиться со своим первым посадочным аппаратом, который должен лететь на Луну. И мы еще не знаем, полетит он в этом году или нет. А Китай в последние десятилетия посадил несколько аппаратов на поверхность Луны, в том числе один аппарат на дальнюю сторону, невидимую сторону Луны, имеет спутник-ретранслятор вокруг Луны, который обеспечивает с ним связь, и при этом развернул луноход на поверхности Луны, который в России даже еще, можно сказать, не в планах. Он есть в планах, но даже еще не спроектирован и не готов. Соответственно, в области освоения Луны российская программа сейчас отстает на, можно сказать, на десятилетия уже. Мы еще забываем еще один важный аспект, что российская наука и техника движется в направлении изоляции. Наука и техника всегда страдают, когда страна, в которой они развиваются, направляется в сторону изоляции. Россия не только начинает эту гонку позади всех остальных партнеров, ее ситуация на научно-техническом рынке продолжает ухудшаться в связи с политическим поведением российского руководства.
Благодаря американо-российской космической станции российские космонавты постоянно находились на орбите в последние 20 с лишним лет. Москва сейчас говорит о намерении создать собственную орбитальную станцию, но объективно говоря, ведь международная станция – ее единственная реальная возможность держать космонавтов на орбите. Понятно ли, как долго МКС будет действовать?
Идут переговоры и техническая оценка возможности использования станции до 2030 года, а возможно и позже. Ну, пока дальше 2028 и 2030 года разговор не заходит. Все партнеры, которые участвуют в этой программе, они смотрят свои возможности, они смотрят на свои финансы и на свои технические возможности. Есть несколько факторов, которые даже при имеющихся деньгах могут вмешаться в эти планы. Как, например, вот эту утечку, которую мы сейчас наблюдаем на борту станции. Пока что она под контролем, но это нам такой сигнал, можно сказать, с того света, который нам дает предупреждение о том, что могут возникать факторы технического инженерного плана, которые либо невозможно решить технически, либо требуют таких финансовых затрат, которые просто неподъемны участникам проекта.
Российское руководство немало говорит о совместных космических проектах с Китаем, но Китай, насколько я понимаю, по крайней мере в том, что касается орбитальной станции, предпочитает действовать в одиночку.
Он планирует собрать новую станцию с нуля. Эта станция чисто на данный момент, чисто китайская. Все основные компоненты, модули, из которых она собирается, создаются в Китае. В ней нет активных иностранных участников, помимо небольшого участия, скажем, каких-то ученых, которые поставляют небольшие эксперименты. И все другие признаки китайской доктрины в пилотируемых полетах пока что указывают на то, что это чисто автономная программа, без участия активного других партнеров. На данный момент Китай на грани начала сборки своей многомодульной, первой многомодульной станции, похожей на станцию «Мир». Несмотря на все заголовки, которые видите, участие России в этой программе близко к нулю.
Вы говорите, что китайская станция похожа на советский «Мир». Можно предположить, что китайцы немало позаимствовали у России. И невольно напрашивается такая метафора – китайцы как преемники СССР и России в космосе. Правомерно?
Китайцы многому научились от русских. Если вы посмотрите на китайских космонавтов, которые бодро шагают к ракете-носителю на пороге старта, вы увидите, что они одеты в скафандры, которые даже все ниточки, пуговички и заклепки на них точно такие же, как в России. Если вы посмотрите на стыковочные узлы и многие другие элементы, любому знающему человеку будут сразу знакомы многие российские, хотя сейчас больше и больше становится американских таких элементов, которые мы видим в железе, как говорят в индустрии, на китайских космических аппаратах. Соответственно, китайцы, безусловно, многому научились. Как они научились, это другой вопрос. В 90-е годы там было очень легко учиться, потому что можно было ездить по разным российским фирмам и за бесценок, в общем-то, покупать технологии, которые развивались в течение многих десятилетий, проектировались. И можно было пройти дорогу в несколько десятилетий за один или два года.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. От Юрия Гагарина к Илону Маску. О 60-летии полета Юрия Гагарина мы говорили с Джоном Локстоном и Анатолием Заком. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».